И просто это и произошло. Он стал матросом подводной лодки К-19. Атомный гигант, покачиваясь на волнах, маневрировал в надводном положении на выходе из бухты. Все, что подлежало проверке на берегу, было проверено компетентными техническими комиссиями. Бумаги написаны, подписи поставлены. А теперь предстояло самое главное – ходовые испытания, испытания глубиной. Из 27 новичков, зачисленных в экипаж, в это плавание вышли 12. И среди них, снова повезло, был Андреев Данил. Выходя в свое первое плавание, молодые матросы получили самую простую инструкцию – присматриваться и не путаться под ногами. Ничего более. Для корабля плавание было испытательным, для неопытных матросов – ознакомительным. Когда вышли в открытое море, по громкой корабельной связи прозвучала команда на погружение. Электрические радиолинии разнесли приказ командира в самые дальние уголки корабля, и топот ног по металлическим палубам возвестил, что экипаж занимает свои места по боевому расписанию. Согласно корабельному уставу, во время погружения категорически запрещалось какое бы то ни было движение внутри корабля. Каждый матрос должен был находиться на своем боевом посту, нарушения строго карались. В какой-то момент палуба плавно, едва заметно ушла из-под ног, и корабль накренился с кормы на нос. Началось погружение. По мере того, как лодка погружалась все глубже, в недра моря, давление воды увеличивалось, и вскоре начали возникать и глубинные феномены. Корпус субмарины ощутимо трещал и вздрагивал. Нитка, натянутая в каюте от стенки до стенки одним из опытных матросов, с целью показать молодым ужасающую мощь давления воды, провисла, словно субмарину сдавили руки какого-то гиганта. Прислушиваясь к треску корпуса лодки и со страхом глядя на провисшую нитку в каюте, молодые воины вспоминали свою недавнюю подготовку учебки и то, с каким рвением они конопатили учебные пробоины. Все это казалось нелепым и смешным перед лицом стихии, сдавившей корабль. Кое-кто из новоиспеченных матросов мысленно прощался с жизнью, не веря, что подводная лодка когда-либо сможет всплыть из морских пучин. А между тем плавание проходило в самом стандартном режиме. Многие ходовые параметры были проверены и найдены удовлетворительными. Бортовые системы работали безукоризненно. А когда пошли вторые сутки плавания и ничего не случилось, молодые воины начали надеяться на спасение. На исходе второго дня, когда осеннее солнце, вынырнув из-за низких туч, осветило море, катившее свои вечные волны, глубоко под водой происходила катастрофа. О ней еще никто не знал, и экипаж собирался на ужин, который, так же как завтрак и обед, был одним из самых значительных событий на борту подводного судна. В это время давление воды медленно, но верно разрушало уплотнение носового торпедного шлюза, который был частично поврежден при столкновении с американской субмариной. В ходе ремонта повреждение было устранено, но, по-видимому, какие-то скрытые дефекты остались, и суперпрочная конструкция не в силах больше противостоять давлению воды сдалась, открыв доступ к пучине в недрах корабля. Вода хлынула сквозь поврежденный торпедный шлюз, и тишину на лодке взорвала сирена. Погас свет, и тут же включилось красное аварийное освещение. По мере того, как лодка принимала на борт все новые и новые тонны воды, вновь появился дифферент на нос, что со всей очевидностью указывало на погружение. Пространство корабля наполнилось голосами, доносившимися из динамиков, встроенных в стены каждого отсека, каждой каюты. Радиопереговоры подтверждали то, что и так было ясно – субмарина погружается. Дифферент на нос увеличивался. Чтобы остаться на ногах, приходилось за что-нибудь держаться. В голосах, доносившихся из динамиков, звучала открытая тревога. Подводный корабль команду на всплытие не выполняет. Глубина 210 метров. Продуть носовые балластные цистерны. Голос командира Пивнева был выдержан и неестественно спокоен. Погружение продолжается, глубина 230 метров. 250. Погружение продолжается. Глубина 300 метров была максимальной для этого корабля. 310 расчетная. Достигнув этой точки, лодка будет раздавлена давлением. До критической глубины оставалось 60 метров. И вдруг хлынула вода. Нет, все было совсем не так на учениях. Невозможно было определить точку, через которую прорвалось море, так как из-за невероятного давления за бортом водяные струи рассыпались в водяную пыль и окутывали все непроницаемым водяным туманом. Сразу стало трудно дышать, а из-за все увеличивающегося крена невозможно было закрепиться на палубе. Сцену этого кошмара освещали красные глаза аварийных фонарей. И Данил вдруг ощутил внутри себя поразительную пустоту. Не было ни страха, ни надежды, ни каких-либо чувств. Все заслонил один вопрос – почему? Почему это происходит с ним? Глубина 260 метров. 265 метров. Глубина 270 метров. В голосе зазвучали панические ноты. Глубина 275 метров. Вода все прибывала. Глубина 280 метров. Голос замолчал. Глубина 280 метров. Погружение прекратилось. Рули глубины полностью на всплытие, громыхнул из динамика голос Тивнева. На этот раз в нем не было прежней невозмутимости. Машина полный вперед докладывать о самом минимальном изменении глубины. Погружение прекратилось. Лодка двигалась в горизонтальной плоскости, не погружаясь, но и не всплывая. Дифферент на нос уменьшился, однако не исчез. Слишком много воды корабль принял в носовую часть. И эта огромная масса не позволяла эффективно использовать рули глубины, а продувка носовых балластных цистерн ничего не давала. Нос все равно оставался слишком тяжелым. Находясь в неустойчивом балансе, лодка какое-то время двигалась горизонтально, но на глубине 280 метров. Оставался последний шанс. Заполнить водой кормовые балласты и надеяться, что когда корма под весом принятой воды опустится, и лодка выровняется, то более эффективными станут рули глубины, и их подъемной силы будет достаточно для всплытия. Но это было уравнение с неизвестным. Субмарина могла отяжелеть настолько, что рули глубины не смогут преодолеть ее веса. Начнется стремительное погружение, и тогда... Что будет тогда, командир Пивнев ясно представлял себе, и поэтому не решался отдать приказ, который в равной мере мог бы спасти корабль или погубить его. Пока разрываемый противоречиями командир бился над этой немыслимой дилеммой, небесное провидение решило ее по-своему. Глубина 270 метров, лодка всплывает. По громкой связи неуверенно доложил акустик. И словно легкий ветерок по листве деревьев пронесся вздох облегчения. Метр за метром корабль всплывал. Отступала пучина, отпуская свою жертву, подчиняясь приказу, слушаться которого не посмеет никакая стихия, никакая сила во Вселенной. Находясь в очереди 150-метрового стального кита, Данил думал о прошедшей мимо смерти и представлял себе, что было бы, если бы самое худшее все же случилось. «Вот видишь, мой боговерующий друг», — сказал бы розовощекий офицер, выгнанный из особого отдела за пьянку. «Не спас тебя твой бог». Месяц за месяцем проходило время, и наступил период, о котором солдаты говорят. Много прослужил, и много осталось. Узнав вкус морской воды буквально в первом же плавании, Данил, как говорится, принял боевое крещение, и с тех пор многому научился, стал опытным матросом. Как ни странно, но романтика морских путешествий наложила свой радужный отпечаток и на него. И несмотря на свой столь неудачный дебют в качестве матроса-подводника, он иногда помышлял о сверхсрочной службе, но неотвратимо надвигались события, которые помогли ему успешно избавиться от этих романтических идей. Говорят, что когда человек проводит без сна двое суток, то он способен уснуть с открытыми глазами. Штурман Закидюк провел только одну бессонную ночь. Он играл в шахматы с мичманом Харасакалом. Сражение затянулось далеко за полночь, а когда усталый, но довольный Закидюк собирался отправиться спать, его вызвали заменить неожиданно заболевшего штурмана Белобола. Подводный корабль в это время шел на глубине 70 метров, курсом на юго-запад. Скармливая навигационные данные бортовому компьютеру, Закидюк боролся со сном и вожделел о том часе, когда боевое дежурство в конце концов окончится, и он сможет отдохнуть. В какой-то момент полководец, стяжавший себе славу на шахматных полях, незаметно снижал веки, и с этого момента курсом корабля уже никто не управлял. В это трудно поверить, такое кажется немыслимым, но тем не менее, это не полет фантазии автора, неловкий пассаж с целью завладеть вниманием читателя. Тропическая ночь дышала над океаном теплым бризом, звезды купались в волнах. А в это время в темных глубинах курсом на юго-запад шел огромный, никем не управляемый атомный подводный корабль. Странный сон в эти минуты привиделся штурману. Ему снилось, что он несется на грузовике по родной украинской степи. Но у грузовика, вопреки здравому смыслу, вместо баранки, столь привычной для шоферских рук, установлен экран бортового навигационного компьютера подводной лодки. Пока задаченный Закидюк селился хоть как-то осмыслить этот странный феномен, необычный автомобиль налетел на огромную кочку, и его сотряс сильнейший толчок. Встрепанный штурман не сразу сообразил, что на борту лодки сработала аварийная сигнализация. Свет погас, и включилось красное аварийное освещение. Топот ног бегущих людей окончательно привел его в себя. Навигационные приборы утверждали, что субмарина неподвижна. Хотя Закидюк ясно помнил, что когда он вступал на вахту, корабль был в движении. Первым в рубку влетел командир Пивнев. Рубец, отпечатавшийся на командирском челе, свидетельствовал, что спал он в неудобной позе. Несколько секунд понадобилось командиру, чтобы выяснить ситуацию и понять, что случилось с ЧП. Надсадно завывавшая сигнализация убеждала в справедливости такого вывода.
«Что происходит?»
— громыхнул Пивнев и добавил пару непечатных слов. Он недолюбливал штурмана, считая его человеком несерьезным и безответственным. Качества, которые на борту подводного судна, могут оказаться роковыми. Пока незадачливый штурман пытался бессвязно объяснить то, чего он сам еще не понимал, компьютер выдал информацию, отчасти проливающую свет на происходящее. В 4 часа 47 минут, то есть почти 20 минут назад, корабельный локатор зафиксировал препятствие прямо по курсу. Штурман, видевший в этот момент ностальгические сны, естественно, никак на это не отреагировал, и в критический момент бортовой компьютер остановил машину. Но корабль, двигавшийся какое-то время по инерции, столкнулся с подводным препятствием. Это было весьма своеобразное скальное образование, неожиданно поднимавшееся из недр океана, и корабельная ЭВМ уже выдала анализ этого объекта. Его профиль, зафиксированный на экране компьютера в тот момент, когда его впервые лоцировал радар, наводил на мысль о подводном вулкане, с характерными для этого типа гор крутыми склонами. Трясущимися руками Закидюк сверился с подводными картами квадрата и обнаружил, что нечто подобное на них действительно отмечено. В голове несчастного штурмана мелькнула мысль о трибунале. Конечно, случись с ним выбраться из этой переделки. Правда, на картах подводный горный хребет был значительно ниже и, по логике, должен был остаться на глубине, недосягаемой для погружения субмарины. Столкновение с этой откуда ни возьмись появившейся подводной скалой не повлекло за собой серьезной аварии, так, по крайней мере, казалось на первый взгляд. Компьютер, вовремя извещенный локаторами, погасил скорость почти до нуля, но когда попытались сориентироваться, экраны показали нечто совершенно странное. Корабль находился внутри узкого скального коридора, в который лодка, надо полагать, успела влететь до того, как сопротивление воды окончательно погасило ее скорость после остановки машины. По приказу командира дали задний ход, но тут выяснилось, что столкновение не прошло бесследно. Совершенный, многократно дублированный, безотказный механизм реверсной тяги отказал. Как это могло произойти, оставалось загадкой. Но многие неприятности, случавшиеся с лодкой К-19, были необъяснимы и не укладывались в рамки обычных понятий. Итак, судно, лишившееся заднего хода, оказалось зажатым между двух стен подводного коридора, более походившего на тоннель, так как свободное пространство сужалось кверху выступающим каменным карнизом. Одному Богу было известно, благодаря какому совпадению субмарина угодила точно в этот природный подводный туннель, но становилось ясно, что это ее спасло. Лобовое столкновение с подобным подводным объектом было бы роковым, даже несмотря на то, что автоматы значительно снизили скорость. Слишком велика была масса корабля, и в сравнении с ней 34-миллиметровая стальная обшивка казалась скорлупой. Попав точно в этот грот, субмарина отделалась несколькими скользящими ударами о его стены, столь напугавшими пресловутого штурмана и выведшими из строя реверсные механизмы.